Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В этом выпуске в разделе «Писатели и музыка» Николай Алексеевич Некрасов. Его имя ассоциируется прежде всего с гражданской лирикой, но его современники знали Некрасова как журналист, драматурга, взыскательного меломана, гурмана, картежника.
Я лугами иду, ветер свищет в лугах.
Зачем ты бежишь торопливо, запромчавшейся тройкой во след?
Везде сорок собачицы, все нас заберло.
Некрасов и музыка во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. Звучит музыка из симфонии композитора Дворжика из «Нового света», которую часто называют просто «Симфонией нового света». Композитор сочинил ее в Америке в 1893 году. Эта композиция – музыкальный образ Америки, увиденной, услышанной Дворжиком. Я начал, так сказать, с высокой ноты, но в этом выпуске «Поверх барьеров» речь пойдет о бытовом, житейском образе Америки, какой ее увидели наши современники, киевские ученые Людмила Колоколова и Юрий Иванов. От себя добавлю, что наши мнения и суждения говорят не только о предмете разговора, но и о нас самих. С киевскими учеными разговаривает Елена Холоденко.
Моих сегодняшних собеседников за границей тоже ждали, как специалистов особой квалификации, которых там не хватало. Условия лучше не пожелаешь. Достойная работа по специальности, хорошая зарплата, страховка. Но даже эти блага далеко не вся жизнь. После учебы в аспирантуре Людмила Колоколова работала в Главной астрономической обсерватории Национальной академии наук Украины, пока в 1994 году не получила стипендию Макса Планка и не уехала работать в Германию. Через 2 года ее пригласили в Соединенные Штаты. С тех пор Людмила участвует в космических миссиях НАСА к малым телам Солнечной системы. Именно они – кометы, астероиды, спутники планет – ее подопечные. Сегодня Людмила Колоколова – ведущий научный сотрудник кафедры астрономии в Университете Мэриленда. Также она заведует архивом космических данных, полученных миссиями НАСА к малым телам Солнечной системы.
Когда я была в Германии, тогда только начиналась космическая миссия «Розетта», и мы работали и над приборами для этой миссии, ставили цели для миссии. А когда я переехала в Америку, то там мы занимались тоже, в общем-то, космическими миссиями, которые имели очень большое будущее. Это и вот Stardust, и Deep Impact. Это глубокое проникновение, можно сказать. Но, в общем, это была миссия, когда космический корабль ударял по комете, чтобы посмотреть, что там внутри. В общем, очень интересные миссии, и, в общем-то, это было главное, что меня привлекало. А остаться, как я решила, когда ты уже вовлечен в миссии, то потом тебя просто как бы переводят на следующую миссию, потому что уже знают, что ты можешь. Для того, чтобы работать с миссиями НАСА, мне нужно было уже иметь американское гражданство, и это меня там и застолбило на американской стороне. Здесь мы тоже участвовали в космических миссиях, в советских. Вот одна из последних, я даже не знаю, была ли это в итоге миссия, но мы делали прибор, который должен был изучать атмосферы планет, Венеры, например, или Марса, таким образом, что пылинки или капельки, мы знаем, на Венере серной кислоты, которые висят в атмосфере, проходили через этот прибор, измерялись их характеристики, и мы узнавали, значит, из чего они состоят, какой у них размер и так далее. Вот этим мы всем занимались, и, в общем-то, это была моя база, которая, так сказать, привлекла потом ученых на Западе для того, чтобы работать со мной. Конечно, я не буду скрывать, что кроме, так сказать, рабочего интереса, был интерес пожить в стране, где и экономический уровень был выше, и состояние общества было более стабильное, уже как-то хотелось такой вот стабильности, а здесь все время все менялось, и было будущее непредсказуемое. Поскольку сначала я уехала в Германию, это был очень легкий такой переход, то есть действительно просто переехала в страну, где все то же самое в какой-то мере, только вот работа лучше и, так сказать, экономическое положение лучше. А вот когда я уехала в Америку, в какой-то мере радио «Свобода» повлияло на мой переезд в Америку, потому что, помню, была передача, по-моему, Гернеса, и он говорил, что он тоже сначала уехал в Европу, а потом в Америку. И говорит, когда он уехал в Европу, это был просто шок, насколько жизнь была лучше. А когда он уехал в Америку, это был второй шок, потому что было еще лучше. К сожалению, у меня так не получилось. Когда я приехала в Америку, я почувствовала, что мне в Германии было лучше, потому что культура была очень на нашу похожа. Европейская культура, американская культура очень сильно отличается.
С чем вам пришлось бороться первое время, а может быть...
До сих пор, да. Это вот то, что я бы назвала ценностями, другие ценности. То есть вот в Европе все-таки ценилось то, что ты ученый, ты доктор наук, тут же, так сказать, тебя все уважают. И интересы, то, что у тебя интересы вот такие, познавать что-то новое, все это очень сильно уважали. К сожалению, в Америке это не так. В Америке, вот как они говорят, show me the money, если у тебя, так сказать, не очень хорошее финансовое положение, то все остальные твои достижения не так уж сильно людей и трогают. И это что-то такое частное, но это во всем. Даже вот в их телевизионных передачах, радиопередачах, вот это везде чувствуется, что вот они уважают людей, которые добились какого-то высокого материального положения.
Юрий Иванов – оптик-разработчик. В профессии уже полвека. Хотя, говорит, физику любил с детства. В 13 лет открыл для себя мир оптики. А во взрослой жизни оптические эксперименты проникли даже в его хобби. Увлекся подводной фотосъемкой. Без малого 30 лет Юрий Стратонович работает в Главной астрономической обсерватории Национальной академии наук Украины. В настоящее время он старший научный сотрудник лаборатории космического приборостроения, которую и организовал вместе с коллегами. Юрий Иванов пытался уехать дважды – в Канаду и Соединенные Штаты Америки.
Меня знали как приличного разработчика. Мы рассчитываем и создаем приборы самые сложные, самые ответственные. Планетология совершенствуется, модели усложняются, и мы начинаем понимать геологическую историю не только других планет, а, конечно, и Земли. Мне было интересно и с профессиональной точки зрения, и с житейской. Я думал, что со своими знаниями, навыками я там придусь как-то ко двору, укоренюсь, переведу туда свою семью и буду благополучно жить и работать в спокойной атмосфере. Это была, конечно, уже Украина. Конец 90-х, начало 2000-х. Времена тяжелые. Я надеялся реализовать себя, прежде всего, конечно, профессионально. Собственно, это основа любой жизни в любой стране. Иначе там сидеть на велфере совершенно неинтересно. Мне, по крайней мере.
А что пошло не так? Насколько непривычной, а может быть, даже чужой, враждебной оказалась среда?
Среда не была враждебной. Меня встретили великолепно. Надо отдать должное главе фирмы. Он очень чутко, даже подключая свою жену, которая следила за тем, чтобы мне было ментально комфортно. Встретил меня и, честно говоря, мне предложили царские условия, как для вновь прибывшего эмигранта. Я благодарен этим людям за урок человечности. Враждебным оказалось другое. Я совершенно неожиданно для себя понял, что это чужое общество. Это другая цивилизация. Она не хуже, чем наша, не лучше. Она просто другая. И мне там не жить. Поработавши там, Я оттуда вырывался, как из тюрьмы. Я совершенно не ожидал от себя такого. Они классифицировали это как homesick, тоска по дому. Может быть так, тоска по дому, по обществу. Что интересно, потом, анализируя эти события, я пришел к простому, очевидному выводу. Другой менталитет. Люди, живущие там, чувствуют себя свободными. И, наверное, не напрасно они предлагают эту свободу перенести в другие страны. Но в том обществе, как, наверное, и в других, я еще ведь работал в Южной Корее, у меня есть чем сравнивать. Там свои правила. Они не писаны, они всасываются с молоком матери, и их сами проживающие там не чувствуют, потому что они для них естественны. Но эти правила очень жесткие. Один из моих друзей, поработавший в Штатах 3 или 4 года, не выдержал, все равно вернулся сюда. Боясь его обидеть, я его спрашиваю: «Сережа, ну а вот что же вы вернулись? Там же свободная страна». Он ухмыльнулся и говорит: «Ага, свободная страна строгого режима. Вот эти неписанные правила, если не соблюдать, вы быстро становитесь изгоем». Как пример, пожалуйста, отношение к женщине. Ухаживая за женщинами здесь, подавая ей пальто или подшучивая, там я вполне мог бы и срок заработать, понимаете? Нам это кажется даже диковатым. Посудите сами, вот сейчас, оказывается, вспоминают об одном американском политике, что он 30 лет назад кого-то тронул за бедро. Для нас это просто диковато. Ну, они привыкли, для них это норм. У нас заметно отличается чувство юмора. Мои шутки и здесь иногда приходится переводить, а там я мог бы и в полицию попасть. Это я быстро понял, и я себя сдерживал.
Политкорректность.
Да, совершенно верно, доходя до такой зверской серьезности. Интересно, что в Южной Корее совершенно иначе. Там народ откликается на шутки и сам шутит, он более раскован. Я думаю, что это следствие того, что и у нас, и вот в Южной Корее, наверное, общество организовано чуть-чуть иначе. У нас приоритет общественному перед личным. Западное общество заметно отличается. Там приоритет личного над общественным. Мои личные права неприкосновенны, распоряжаюсь только я ими и прочее, и прочее. Очевидно, это сложилось веками, и не напрасно. У нас разные условия выживания. У нас без общества вы не выживете в нашем климате, особенно в суровом климате, чуть посевернее.
Я думаю, а в Канаде?
Канада и Соединенные Штаты – это продолжение англосаксонской цивилизации только на Запад. То есть, приехали люди, уже готовые со своим менталитетом и так далее. И я понял, что себя переделывать. А ради чего, собственно говоря? Я вполне могу здесь себя реализовать. Что, собственно, и случилось. Я нашел в себе силы здесь организовать лабораторию, собрал несколько человек, и мы начали очень активно и продуктивно работать. Но здесь-то я себя чувствую куда комфортнее в этом обществе.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». В передаче «Не прижились» участвуют Людмила Колоколова и Юрий Иванов. С ними разговаривает киевская журналистка Елена Холоденко.
Людмила, что вы в жертву принесли своей науке, уехав за рубеж?
Честно говоря, очень многое. Мне пришлось очень многое, так сказать, я потеряла, когда переехала жить, особенно в Америку.
Говорит Людмила Колоколова, ведущий научный сотрудник кафедры астрономии в Университете Мэриленда, США.
Опять же, возвращаясь в Германию, я очень быстро нашла новых друзей. В Америке я уже 22 года, у меня нет друзей. У меня есть коллеги по работе, у меня есть то, что они называют activity partner, то есть люди, с которыми я провожу время по каким-то особым моим интересам. Там, например, я хожу в дискуссионные клубы, там я с людьми встречаюсь. Но это все. Вот в клубе с ними поговорил, вышел за пределы, они пошли к себе домой, я пошла к себе домой. И я до сих пор звоню в Киев моей подруге Лиде, когда мне нужно о чем-то поговорить. Очень большую роль положительную для меня играет интернет. У меня очень много на интернете таких вот друзей, с которыми, во всяком случае, я могу пообщаться. Я даже не знаю, что было бы без интернета, но, слава богу, я живу вот в Вашингтоне, где очень на высоком уровне культурная жизнь, потому что там очень много посольств, и вот посольство, у них есть вечера, где они показывают новые фильмы своих стран, или приезжают какие-то музыканты из этих стран, и можно пойти на их концерты. Это, конечно, очень-очень много, потому что до этого я жила во Флориде, вот там вообще была культурная пустыня. В основном народ занимался тем, что сидел на пляже, а меня это не интересовало, поэтому я вот пыталась вырваться оттуда. Я когда уехала в Америку, у меня там была дочка. Она уехала раньше меня, она училась последний год в университете, мы с ней один год как бы немножко так пообщались, а потом она уехала учиться в аспирантуру в Канаду. Ей тоже в Америке было тяжело. В Канаде ей нравится намного больше. Она там закончила аспирантуру, и вот она сейчас преподает в одном из канадских университетов. Но, к сожалению, увидимся мы не очень часто, где-то раз-два в год мы встречаемся. Все остальные родственники у меня в Украине, но их не так уж много осталось. Родители у меня умерли, остался брат здесь с семьей. Ну вот, мы так уже привыкли общаться по скайпу, по e-mail. Знаете, человек ко всему привыкает, и кажется, что ну так и должно быть.
Продолжаем разговор с Юрием Ивановым, старшим научным сотрудником лаборатории космического приборостроения Главной астрономической обсерватории Национальной академии наук Украины. Юрий Стратонович, сколько в общей сложности вы пробыли в Канаде и в Соединенных Штатах Америки?
По месяцу.
По месяцу?
Да.
То есть на основании месяца вы сделали вот такой вот вывод и не захотели попробовать больше?
Хватило месяца. Месяца мне хватило. Активная работа. Я сразу влез в работу. Активное, конечно, взаимодействие с рабочим коллективом, да и поведение на улицах. Мне хватило этого. Мне тамошние ребята, которые там уже довольно давно жили, они говорили, что такие случаи бывают. Люди приезжают с радужными надеждами, с пылкой любовью к будущей родине, и вдруг что-то обламывается, не могут и все. Понимаете, тут какие-то тонкие материи существуют психологические, о которых мы сами не подозреваем. В нужный момент они вдруг выскакивают и творят чего-то непотребное с самим собой. Я не знаю, как это объяснить. Вот я рвался оттуда, что бы то ни стало.
А в Южной Корее сколько вы работали?
Я там был два раза, где-то по полтора месяца.
После этого вы еще в какие-то страны ездили с такой вот рабочей миссией?
В Испанию тоже несколько раз ездили. Там чисто конкретный проект был. Сложный поляриметр на большой телескоп. С большим удовольствием мы там поработали. Испанский менталитет тоже заметно отличается от англосаксонского. Пожалуй, в Южной Корее и в Испании, может быть, и можно было бы укорениться.
Не пробовали?
Да нет, я уже к тому времени не пробовал. Я уже здесь приобрел достаточно хорошее реноме, достаточно устойчивое положение, множество связей профессиональных. Так что полная реализация здесь. Больше у меня даже желать и не стоит. Тут я поступил как военный, резко оборвал и все, чтобы самому себе закрыть все остальные калиточки, дверки и вперед нестись.
Людмила, а в какие моменты невыносимо хотелось вернуться домой?
Очень увеличивается, так сказать, желание вернуться домой после того, как пообщаешься с людьми, которые оттуда приезжают. Как-то у нас в украинском посольстве был прием, приезжали представители Киево-Могилянской академии. И вот я с ними поговорила, они говорят: «О, возвращайтесь, будете у нас преподавать». И я так подумала: «Да, чего бы и нет». Ну вот поговорили, они уехали, и где-то так через пару недель это желание сошло на нет, потому что очень много работы, которая переключила мозги.
А вы чувствуете себя американкой?
Совершенно нет. Конечно, я чувствую себя украинкой, я чувствую себя европейкой, я бы так сказала. То есть я себя практически в любой европейской стране, я часто езжу на конференции, различные у нас общие проекты. Вот я приезжаю, вот я дома. То есть Европа, вот для меня практически любая страна очень близка по сравнению с Америкой. У меня были случаи, когда мне в магазине говорили: «Я не понимаю вашего акцента», и не хотели обслуживать. Это в Америке, правда, в Германии нет. Но поскольку, когда я прихожу на работу, я вижу, как ко мне относятся, как к специалисту, с огромным уважением, и мое мнение спрашивают. И мне этого хватает, чтобы я чувствовала себя нормально. Честно говоря, даже вот в дискуссионных клубах я чувствую себя представителем другой страны, потому что мне часто задают вопросы: «А вот как это у вас происходит?» происходит, а как люди думают у вас. То есть они понимают, что я могу принести какое-то новое знание, но не как человек второго сорта, нет, просто другой.
А вам доводилось в этих беседах, в этих дискуссиях отстаивать интересы Украины?
Да, доводилось, да, потому что у некоторых людей в Америке представление об странах бывшего Советского Союза очень неправильное. Во-первых, до сих пор многие американцы в головах находятся в состоянии холодной войны и считают, что мы их ненавидим, что мы там враги. Приходилось мне доказывать, что это не так. Во-вторых, часто американцы просто не представляют, что такое Украина и культуру украинскую, и иногда задают вопросы, в которых видно, что они не знают, насколько Украина, так скажем, цивилизована. Вот они спрашивают всякие вещи, вплоть до того, что там у вас есть горячая вода или нет. Им приходится объяснять, что не сильно мы от вас отличаемся, не думайте.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». В передаче «Не прижились» участвуют Людмила Колоколова и Юрий Иванов. С ними разговаривает киевская журналистка Елена Холоденко.
Вам приходилось когда-нибудь кому-то говорить «бросай все и уезжай»?
Если я видел человека, который бьется здесь, его мешает быт, тяжелые условия, отсутствие работы, я ему сам рекомендовал уезжать, потому что здесь я именно у этого человека, с его характером, как я его видел, я не видел здесь перспективы. И я ему советовал уезжать, и не одному.
Уезжали?
Один, да, в Австрии, другой нет. Понимаете, эмигранты еще, как правило, бодрячеством, так сказать, занимаются, по крайней мере, на первых порах. У меня все хорошо, я вот тут, класс и так далее. Наверное, это психологическая самоподдержка. Ну, вроде бы более или менее, действительно, судя по другим признакам, как-то благополучно, а там уже пусть, да, распоряжается своей судьбой.
Приходилось говорить наоборот. Не уезжайте, ребята.
Потом, из Украины.
Из Украины, да. Например, своему брату я это регулярно говорю. Я до сих пор себя, как я уже говорила, не чувствую американкой. А ему, в общем-то, и с возрастом, и у него профессия такая специфическая. Он занимается изданием книг. Что он будет делать в Америке? Молодежи, я бы такого не сказала. Но людям уже не молодым, у которых английский не очень хороший, у них не будет там перспектив. Единственное, я могу сказать, есть люди, которые вот с детства, они, так сказать, помешаны на Америке. Они любят американские фильмы, они любят американскую музыку. То есть они уже в той культуре. Вот им, может быть, будет легче. Многие уехали по экономическим причинам. Подруга у меня там есть, она кандидат наук, биолога, она работала в Институте Богомольца. А там она в поликлинике, в регистратуре работает. Я считаю, это огромная потеря для нее. Хотя она убедила себя, что поскольку у нее нормальное экономическое положение, она себе там купила квартиру, то вот у нее все хорошо.
Вот если вам станет некомфортно, не в МАГАТУ, в Штатах. Вы вернетесь в Украину?
Да, у меня мысль такая, что если меня, так сказать, выгонят на пенсию, я в Америке не останусь, нет. Я уеду. Раньше я, честно говоря, хотела в Крым уехать. Теперь, конечно, это осталось мечтой. В Киев я бы вернулась, да.
То есть, если возвращаться, то именно в Украину?
Не обязательно. У меня это формулируется так, что я бы вернулась в Европу.
Юрию Иванову 74 года. Приглашения работать за границей не прекращаются.
Эмигрировать отсюда мне может приказать только катастрофа. Я очень опасаюсь за состояние экономики Украины. Дело в том, что я, будучи маленьким, я видел еще руины Крещатика. Я видел эти развалины. Мы жили страшно бедно. Все общество жило очень бедно. Подчас и голодало. Я однажды обмылок черного мыла укусил, думая, что это шоколадка. Я был маленьким. И я думаю, что понадобится, может быть, даже и не одно десятилетие, чтобы восстановить нормальную жизнь экономическую и социальную Украины. И я надеюсь, что общество найдет в себе силы взяться за это. Вот это единственная надежда.
Людмила, за граница вам дала работу, в которой вы могли реализоваться. Что она у вас отобрала?
Совершенно правильно. Я смогла реализоваться за границей, вот как специалист в своей области, поучаствовать в очень интересных проектах. Но, наверное, тот факт, что у меня нет семьи, так скажем, ну, дочка у меня есть, но у меня нет там мужа, новой семьи. Это точно, потому что я встречала много людей, но ни с кем у меня вот не сложилось такой вот внутренней близости, чтобы мне хотелось с этим человеком жить. Американцы вообще очень любят женщин, приезжающих из Восточной Европы, так скажем. Но американки, они более деловые, а приезжающие отсюда женщины, они именно создают домашний уют. Но у меня проблема была, так сказать, обратная. То есть американские мужчины, они мне не дают вот того комфорта душевного, которого я ищу.
За этим хотелось бы вернуться в Украину.
Может быть. Я смотрю по своим друзьям, некоторые сильно изменились. Не знаю, может быть, сейчас они уже не те ребята, которые были 20 лет назад. Но я поддерживаю контакты со своим бывшим мужем. В общем-то, он такой, как и был. То есть с ним мне легко, хотя это не значит, что я собираюсь вернуться к нему или вообще...
Но по глубине он вас притягивает.
Да, но вот до сих пор я не встретила одного человека, с которым мне было бы так комфортно вот просто проводить время свободное, вместе куда-то ходить и потом обсуждать то, что мы видели. Вот с американцами посмотрел фильм, потом его обсуждать. Они совсем другое видят в этом фильме, чем я. Ну, совсем, совсем другой подход.
Юрий Стратонович, вы когда вернулись, вам не говорили, ну, может, немножко резко спрошу, но вот слабак. Да надо было как-то постараться, может быть, побороться с собой внутри, потом зато была бы отдача.
Некоторые здесь по приезде удивлялись, особенно услышав, что мне предлагали и какие условия. Ну, говорит, ты даешь, себя не переделаешь. Слабаком я себя не чувствую. Реализовал себя, и слава богу. Это, собственно, главное в жизни. И это, наверное, имеет отношение к ощущению счастья. Вы подумайте, вот, например, материальное положение к счастью относится, я думаю, очень и очень опосредованно. Ну, подумайте, у Пушкина не было телевизора, у него не было планшета. А ведь жил он как бурно и временами был просто ослепительно счастлив. А что еще нужно человеку, понимаете?
Вы слушали передачу Елены Холоденко «Не прижились». Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Продолжаем передачу. Радиоантология современной русской поэзии. Стихи Ивана Ахметьева. Поэт родился в Москве в 1950 году. Печатался в самиздате, в журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Новое литературное обозрение». Автор 5 книг стихов, лауреат премии имени Андрея Белого в номинации «За заслуги перед литературой».
Ибо мы подобны дереву, растущему через трещину в бетоне. Его ствол сохранит форму трещины. Не нам разбивать бетонные стены. Наше дело – расти. Я встретил двух маленьких близнецов. И хотя они были совершенно одинаковы, посмотрел на меня только один. Когда я жду, я уже не жду. И как бы не нуждаюсь дождаться, так и дожидаюсь. Лобзай меня! Твои лобзания не слаще мира и войны. Войны и мира, отцов и детей, мертвых душ и бедных людей. Может, ты зачал в эту ночь, может быть, родишь ты скоро дочь, может быть, ребенок подрастет, может быть, и в школу он пойдет, может быть, научится читать, может быть, найдет мою тетрадь, может быть, стишок она прочтет, может быть, она меня поймет. Камни существуют, деревья растут, звери живые. Я думаю, Бог есть. Ой, да как тебе не стыдно, ничего кругом не видно. Только ты один торчишь, мне показывая шиш. Вот и Пасха прошла, мимо церкви проезжаю. Те же кресты кругом и я, тот же автобус, тот же я. может быть, мы многого не знаем, а может быть, мы не знаем ничего существенного. Я обязан указать, сколь многим я обязан вам и вашим указаниям о моих обязанностях. У меня есть около сотни крючков, которыми я цепляюсь за жизнь, и некоторые из них всегда попадают не туда. Здесь, в Козловском переулке, я не знал, куда пойти. Повстречался мне прохожий, подсказал, куда идти. Проходя по переулку, снова вспомнил я его. Гоголь, Достоевский, Толстой, Чехов. Горький тоже, но больше в слаборазвитых странах. Происходит закат, происходит, исходит, уходит. Уже происходит не так, не у нас, а там, за кадром. Совершенно верно, но это общее суждение, а попробуй опровергни меня в каждом частном случае. Ты не знаешь, Бог очень строг, как там в царстве его, ничего? Пока народ его не знает, поэта нет. Когда народ его узнает, поэта нет. Люди писали и в лагере, и в тюрьме, и в психушке, и где только не писали. Главное – делать это незаметно. Вот как у нас темнеет, славно и долго светло. Буквы на белой бумаге словно становятся ярче. Наверное, я романтизирую наши отношения. Как ты думаешь? Почему это стихи, самому не ясно. Что-то заставляет записывать. Обалдую Сатуновский Некрасов. Причем, что характерно, произойти это должно было как бы само собой, без особых усилий, по щучьему велению. После третьей рюмки плавно съехали на «ты». Протрезвеем, позабудем, как ты думаешь, Володя? Лучшая музыка в жизни, хороший вечер, дети моего поколения играют во дворе. Это наяву мы сны забываем, а во сне мы помним их все. Чудесно, все сны спасены. Не здесь, то есть не сейчас, и не сразу, но обязательно. Есть и приличные люди, но мерзавцы как-то более бросаются в глаза. Надо, чтобы вы и давали, и получали. И давать, и получать, чтоб не нервничать. Некрасиво, но стройна. Некрасиво, но свежа. Некрасиво, но игриво. Некрасиво... Нет, спасибо. С помощью поэзии боремся с депрессией. С помощью прозы с неврозами. Я пишу мало, но я пишу не похоже на других. Мама сказала, не хвастай, пусть будет похоже на других, но побольше. Просыпаешься и оказываешься снова на белом свете. Блохе кафтан, вообще кошмар. Она была как ангел, или нет, она была как мама, а ангел – это я. Им нужно небу, облакам, чтоб лес и склон зеленым был, а лесу поезду и нам, чтоб небо было голубым. Минимализм – это умеренность и аккуратность.
Стихи московского поэта Ивана Ахметьева в радиоантологии современной русской поэзии. Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Передача из цикла «Писатели и музыка». Автор цикла Владимир Абаринов. Сегодня речь пойдет о классике XIX века Николае Некрасове.
При словах Николай Алексеевич Некрасов многие, пожалуй, вздохнут с тоской. Русские критики и советская школа засушили и поэзию Некрасова, и его личность, сделали из нее плоскую, унылую, засиженную мухами икону в школьном кабинете литературы. А он был делец и бонвиван, тонкий гастроном и удачливый картежник. Многие считали его лицемером. За письменным столом рыдает о горькой крестьянской доле, а потом идет в английский клуб играть в карты по крупной с вельможами. Сохранились ресторанные меню с его автографами. Там безутешная кручина поэта вписана между названиями изысканных блюд. Он был страстным опероманом, любителем итальянской оперы, абонировал ложу в Петербургском итальянском театре, где в то время собралась великолепная труппа, какой, по его мнению, не было даже и в Париже. Был и балетоманом, и тем, кого Пушкин называл «почетный гражданин кулис», хотя в стихах сурово осуждал этот обычай. Сочинял водевили. Часто переиначивал французский, подписывал псевдонимами, в собрании сочинений не включал, но зарабатывал на них весьма недурно. Композиторы его любили, но в основном за гражданский пафос. Музыку на его любовную лирику писали нечасто. Один из таких романсов сочинил Чайковский. Шлягером русских музыкальных салонов середины XIX века стал романс на стихи молодого Некрасова «Что ты жадно глядишь на дорогу». Правда, при этом из стихотворения выбросили половину, а в советском варианте еще больше. Вся будущая карьера героини Некрасова «Поживешь и попразднуешь в волю, будет жизни полна и легка, да не то тебе пало на долю, за неряху пойдешь мужика». Вот это все в романс не попало. Но и в таком виде он стал одним из шедевров в репертуаре Людмилы Зыкиной.
Что ты жадно глядишь на дорогу в стороне от веселых подруг? Знать забило сердечко тревогу, все лицо твое вспыхнуло вдруг. Знать забило сердечко тревогу, все лицо твое вспыхнуло вдруг. И зачем ты бежишь торопливо за промчавшейся тройкой во след? Тебя заглядеться не диво, полюбить тебя каждый не прочь. Вьется алая лента игрива. волосах твоих черных, как ночь.
В передаче о музыке на стихи Некрасова невозможно обойтись без знаменитых 12 разбойников. Это рассказ Ионушки о двух великих грешниках из последней главы поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Мы знаем и любим эту песню в исполнении Шаляпина, но я хочу предложить другую версию. На этой пластинке написано «Первый в России квартет бродяг под управлением Герняка и Шима». Она записана в Петербурге в 1912 году. Дело в том, что в самом начале 20 века в России вдруг случился взрыв популярности каторжных и тюремных песен. Этим мы обязаны невероятному успеху пьесы Горького «На дне». Квартет бродяг, которые никакими бродягами, конечно, не были, выходил на сцену в соответствующих костюмах. Приспособили к этому репертуару и Некрасова. Во всяком случае, более ранние исполнения 12 разбойников не обнаружены.
Господу Богу помолимся, древнюю пыль возвестим. Чтоб слухав ты нам рассказывал и на святой Петери. Разбойником сила таманку деяр. Много разбойники пролили кроми честной христиан.
Так вот, по-моему, помолимся древнюю пиво свести.
Много богатства награбили, жили в дремучем лесу. Вот Кудьяр не спаси его, и везде миту красу.
Без Шаляпина мы сегодня все-таки не останемся. Песня «Убогого странника» – это из поэмы Некрасова «Коробейники». Музыка Николая Маныкина-Невструева.
Я лугами иду, ветер свищет в Oh.
В 1902 году Сергей Рахманинов, написавший к тому времени уже множество романсов, добрался и до Некрасова. Он сочинил кантату на текст стихотворения «Зеленый шум» и назвал ее «Весна». Советские музыковеды очень любят писать о теме весеннего обновления, о том, что кантата очень соответствовала общественным настроениям того времени. Я удивляюсь, где у этих музыковедов уши. Впрочем, их можно понять. Они совершенно забыли о существовании мрачной середины, центрального эпизода этого опуса. Именно его мы сейчас и услышим. Акцент солиста объясняется тем, что запись сделана в Америке. Но, положа руку на сердце, это лучшая запись рахманиновской кантаты. Через минуту вы про акцент забудете.
Наталья Патрикевна, в не забудь.
Еще один хит на стихи Некрасова «Меж высоких хлебов». Обычно говорят, что музыка народная. Это не так. У этой музыки есть автор – Николай Александрович Александров. Он положил на музыку стихотворение «Похороны», вернее, его часть, в 1911 году. Хитом эту песню сделала, конечно же, Лидия Русланова.
«Меж высоких хлебов затерялась небогатая наша село, горе горькое полцвету шлялося, и на нас невзначай набрело. Ой, беда приключилась страшная, мы такой не знавали вовек, как у нас голова бесшабашная. Застрелился чужой человек. Thank you. запросы тошнёхника. Догадались денежонок собрать, осмотрел его лекарь скорёхника и велел где-нибудь закопать.
Жестоко страдая от неизлечимой болезни, Некрасов подводил суровый итог своей жизни. «Скоро стану добычей тленья, тяжело умирать, хорошо умереть. Ничего не прошу сожаления, да и некому будет жалеть. Я дворянскому нашему роду блеска лирой моей не стяжал. Я настолько же чуждым народу умираю, как жить начинал». Не стану возражать. Некрасова сегодня не читают или читают очень немногие. И все же его гений пребудет с нами вовеки. Его глагол вошел в нашу плоть и кровь. Это больше, чем стихи. Георгий Свиридов. Весенняя кантата. Ты убогая, ты и обильная, ты могучая, ты и бессильная, матушка Русь. С Чайковского «Прости» пела Нина Раутио, аккомпанировал Семен Скигин. Запись 95-97 годов, Лондон. Романс «Что-то жадно глядишь на дорогу» исполнила Людмила Зыкина. Песня «12 разбойников», квартет «Бродяг» под управлением Герника и Шима, 12-й год. Песня «Убогого странника», Федор Шаляпин, хор Парижского Свято-Александр-Невского собора под управлением регента Николая Афонского. Отрывок из кантаты Рахманинова «Весна» прозвучал в исполнении Джона Шоу и оркестра «Нью Филармония». Дирижер Игорь Букетов, запись 68 года. Песню «Межвысоких хлебов» спела Лидия Русланова в сопровождении секстета «Домр» под управлением Николая Некрасова, запись 43 года. А сейчас мы слушаем финал весенней кантаты Георгия Свиридова. Большой симфонический оркестр имени Чайковского, хоровая капелла имени Юрлова, дирижер Владимир Федосеев.
Поэзия Николая Некрасова в передаче из цикла «Писатели и музыка». Автор цикла Владимир Абаринов. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Какие перемены нужны России?
Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
Перемены нужны масштабные.
Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
Да никаких, все нормально.
Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
глобальные.
Я думаю, что перемены, если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.